Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент Украины Владимир Зеленский участвует в мероприятиях в рамках недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН. В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд переговоров, в том числе с лидерами стран глобального юга, стран группы Семи. А в Вашингтоне встретится с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом и представит ему план победы Украины в войне с Россией. Запланированы также встречи президента Украины с кандидатами на пост президента Соединенных Штатов Камалой Харрис и Дональдом Трампом. На этом фоне в Москве заявляют, что Россия не собирается участвовать во втором саммите мира, который по инициативе Украины должен состояться до конца этого года. Каковы ожидания от встреч Зеленского с Байденом, Харрис и Трампом? В чем заключается план победы Украины в войне с Россией? И как будет действовать Киев, если в Вашингтоне с этим планом не согласятся? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в студии с нашими гостями. Здесь Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета по внешней политике «Украинская призма». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И с нами на связи Владимир Хандоги, дипломат, президент общественной организации «Украинская ассоциация внешней политики». Приветствую вас.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет о визите президента Зеленского в Соединенные Штаты.
Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в США с посещения военного завода в Скрентоне, штат Пенсильвания. Завод выпускает снаряды 155-го калибра, которые используются в гаубицах. Зеленский ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия. Украинская армия по-прежнему испытывает дефицит таких боеприпасов. С начала полномасштабной войны США поставили ВСУ их более 3 миллионов единиц. К концу 2025 года Пентагон намерен довести выпуск снарядов до 100 тысяч единиц в месяц. Из Скрентона президент Украины отправился в Нью-Йорк, подчеркнув в видеообращении на борту военно-транспортного самолета, что его переговоры в США могут иметь ключевое значение для завершения российско-украинской войны.
Именно события этой осени будут решающими для дальнейшего хода войны в Украине. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, для действительно справедливого мира.
В Нью-Йорке, кроме участия в саммите будущего и заседаниях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский проведет переговоры, в том числе с лидерами ряда стран глобального юга и Большой Семерки, а в Вашингтоне встретится с президентом США Джо Байденом.
Украина представит в Соединенных Штатах план победы, и президент США будет первым, кто увидит его полностью. Конечно, я представлю этот план всем лидерам наших стран-партнеров, которые, как и президент Байден, могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы.
По данным британской газеты «Таймс», план победы состоит из 4 главных пунктов и предполагает предоставление Украине западных гарантий безопасности, аналогичных соглашению о взаимной обороне при членстве в НАТО, обязательства по постоянным поставкам ВСУ современного западного вооружения, финансовую помощь разрушенной экономике Украины и продолжение вторжения украинских военных в Курскую область России в качестве территориального козыря. Сам Зеленский заявил, что план Украины зависит от быстрых и конкретных решений союзников до декабря, а его детали он раскроет только после встречи с Джо Байденом. Украинский президент называет план победы мостом ко второму саммиту мира, который по инициативе Украины должен состояться до конца нынешнего года. При этом Киев и его союзники хотели бы видеть за столом переговоров и Россию. Однако официальный представитель российского МИД Мария Захарова накануне заявила, что Россия не собирается участвовать во втором саммите мира, назвав его нежизнеспособным. По словам Захаровой, в Москве по-прежнему выступают за политико-дипломатическое урегулирование кризиса. Условиями для мирных переговоров Кремль называет признание российского статуса оккупированных украинских территорий и отказ Украины от вступления в НАТО. На этом фоне в Киеве рассчитывают, что одним из результатов переговоров президента Украины в Белом доме будет разрешение на применение ВСУ западного дальнобойного оружия по территории России. Британская пресса пишет, что Лондон и Вашингтон могут позволить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по военным целям в глубине территории России. Но такое решение может остаться непубличным, чтобы сохранить фактор неожиданности для российской стороны.
Ну, на самом деле, это действительно такое беспрецедентное событие, когда глава государства, который приезжает в Соединенные Штаты, встречается и с президентом Байденом, и с вице-президентом Камалой Харрис, и с бывшим президентом Трампом. Но мне интересно другое. А может ли быть один план для президента, который завершает свою каденцию, которому осталось несколько месяцев, для кандидата в президенты, который поддерживает политику своего предшественника, и для кандидата в президенты, который решительно эту политику не поддерживает? Как им одно и то же послание передать-то?
Теория дипломатии говорит о том, что если мы хотим объединить настолько разные взгляды, настолько противоположные политиков, мы должны идти по самому низкому общему знаменателю. То есть, действительно, единственный вариант, когда план, который предлагает Зеленский, должен в теории понравиться Трампу, понравиться Харрис, понравиться Байдену, или хоть каким-то образом сработать для них, то есть они должны принять его в работу, возможен только если это действительно самый компромиссный, максимально мягкий, максимально ни к чему не обязывающий план. И мне кажется, это уже работает.
Но видели... такой план будет мягкий, ни к чему не обязывающий?
По сути. То есть мы это представляем как план победы. Мы представляем, что, дескать, мы сможем там остановить войну, Россию отогнать, вернуть границы, все. Но я не думаю, что и Трамп, и Байден, и Харрис одинаково смотрят на эти вопросы. Ладно, еще Байден, Харрис. Но то, что Трамп сказал, что увидев план незаинтересованной встречи с Зеленским, тонко нам намекает, что не следует ждать ничего прорывного.
А скажите, господин Хандоги, может быть, есть другая теория дипломатии, как у Киссинджера, когда берешь разные конверты и кладешь в них разные документы?
Я действительно хотел сказать, что у дипломатии есть и другой подход. То есть идти по наиболее высокой планке, включать высшие как бы, свои положения, рассчитывая на то, что в конце концов это будет сведено к какому-то минимуму, который окажется приемлемым как для наших партнеров, так и для нас самих. То есть здесь можно по-разному строить свои отношения и вести переговорный процесс. Единственное, я хотел подчеркнуть, что все-таки это план Украины. И этот план не был рожден, как этого требуют, в общем-то, каноны дипломатические в процессе каких-то переговоров с нашими союзниками, с нашими друзьями. Он был создан нами с учетом понимания тех обстоятельств, которые могут привести нас к победе. И теперь это то, что также имеется в дипломатическом арсенале «take it or leave it». То есть вы или его принимаете, или вы его не принимаете. Ну, я рассчитываю, что это жесткая будет такая позиция. А все-таки в итоге, после презентации этих наших позиций ведущим, скажем, американским нашим партнерам, возможно, конечно, и другим, я вообще не понимаю, почему мы так концентрируемся на том, что это вот все будет зависеть от Соединенных Штатов Америки. У нас есть еще Европа, которой тоже нужно представить этот план. Но в конечном итоге, после этих всех разговоров, переговоров, возможно, мы выйдем на какое-то общее понимание той поддержки, которую мы получим для выполнения этого плана.
Знаете, я на самом деле себя ощущаю, как в некогда популярной телевизионной игре советской «Что, где, когда». Не знаю, вы ее застали? Да, да. Ну, хорошо, тогда вот и господин Хандоги тоже это понял. Когда есть черный ящик, понимаете? И вот выносит этот черный ящик, я вам принес этот черный ящик, и говорите, это мягкий план. А господин Хандоги говорит, это жесткий план там. Это же еще вопрос коммуникации. Мы вообще не очень понимаем, что предлагает Зеленский и его офис американскому президенту и кандидату на пост главы государства. Я не знаю, насколько это хорошо с точки зрения коммуникации, если мы с вами не понимаем. Значит, и все остальные эксперты и политики тоже.
Абсолютно. И причем Зеленский недавно, вот буквально в последнем интервью для New York Times, подтвердил, что этот план делался исключительно под Байдена с абсолютной приверженностью его позиции, его взглядам. Хотя при этом, как он сказал, если вдруг Байден его отвергнет, он ему не понравится, у нас, как всегда, есть план «Б». И потом прозвучала достаточно интересная фраза «Мы уже второй год живем в ситуации плана «Б», что, в принципе, может только еще больше настораживать. И мое мнение, почему я все-таки думаю, что это может быть такой более мягкий план, более компромиссный, потому что, опять-таки, если он писался полностью под то, что проповедует Джозеф Байден, он же явно писался не под Байдена последних несколько месяцев, он писался по нашему опыту сотрудничества с американцами. Абсолютно правильно коллега говорит, что нам не нужно концентрироваться лишь на американцах. Особенно учитывая то, что у Трампа ключевой нарратив о том, что Европа сама должна делать для Украины все, возможно, даже заплатить Америке за то, что она сделала до этого. Харрис также постоянно говорит, что европейцы должны делать больше, соответственно, для европейской безопасности. Поэтому, возможно, если зайти к этому с такой точки зрения, это исключительно план на Америку. А с Европой мы должны разработать что-то альтернативное.
А скажите, господин Хандоги, вот вы себе представляете, знаете, что уходящая администрация может в последние полгода предпринимать некие нестандартные шаги, которые, ну, скажем так, не были бы предприняты, если бы президент Байден не уходил бы сейчас из Белого дома?
Безусловно. Я думаю, что Джозеф Байден до 20 января 2025 года, вполне в состоянии принять решения, которые подправят его карму немножко. Потому что в последнее время даже со стороны европейских союзников звучит серьезная критика в адрес президента Соединенных Штатов Америки о том, что он недостаточно решительно проявляет себя в поддержке Украины и в борьбе с российским агрессором. То есть, безусловно, такие шаги могут быть предприняты. Я тут еще хотел добавить одно обстоятельство, на которое обращает внимание, что этот план был сделан, как правильно сказал коллега, под Байдена, еще и по той причине, что Конгресс ведь потребовал от президента Соединенных Штатов Америки представить им какой-то план, под который они будут выделять деньги. Не просто так вот те 60 миллиардов, о которых мы много говорили в прошлом. В итоге было сказано, что администрация должна представить план. И я думаю, что Зеленский помог Байдену в составлении такого плана, и деньги будущего, эти позиции этого плана могут быть и представлены. Ну, я согласен с тем, что мы плана не видели на самом деле. Мы сейчас чисто в теоретическом плане обсуждаем возможные варианты, то, что туда включено. Знаем только самые общие позиции.
Спасибо, Ксения Андреевна. В эфире программа «Других событий», которую ведет Виталий Портников. Эту программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – эксперт-международник Александр Краев и дипломат Владимир Хандоги. Мы говорим об ожиданиях от визита президента Украины в Соединенные Штаты. Ну вот, кстати, о саммите «Формулы мира». Господин Хандоги, вы мне тоже объясните с точки зрения теории дипломатии. Все прекрасно понимают, что Россия в этом саммите участвовать не собирается. Российские дипломаты говорят об этом вслух. Перед первым саммитом говорили, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия не собирается в этом участвовать, но его не приглашали. Перед вторым саммитом Украина говорит, что она готова видеть Россию, но в России говорят то же самое, что говорили перед первым саммитом. И, в общем, никто ни на что не рассчитывает другое, мне кажется. И при этом заявление российских представителей о том, что саммит мира будет проходить без России, встречаются в Киеве многими с удивлением. То есть у меня складывается впечатление, что в украинские политики, там и журналисты искренне считают, что участие России в саммитах мира зависит не от желания Москвы, а от приглашения Киева. И я не понимаю, почему.
Если честно, я тоже не понимаю. Точно так же, как нет логики в том, что Запад, Соединенные Штаты Америки в первую очередь, не разрешает Украине использовать то оружие, которое они сами поставили, той целью, которая стоит перед Украиной. Точно так же нет логики и в том, как происходят, так сказать, переговоры по поводу второго саммита. Мы слышим очень много противоречивых сообщений и со стороны, скажем, и украинской власти. Но вот было сообщение о том, что этот саммит должен произойти еще до выборов в Соединенных Штатах Америки. Как это можно ожидать, очень трудно представить. Сейчас мы слышим, что возможно до конца года. Теперь вот говорят о том, что будет зависеть от том, как будет воспринят план мира Украины вот ведущими игроками. То есть очень много неизвестных. И вообще, с точки зрения теории дипломатии, которую вы сказали, здесь очень сложно. Это новелла вообще-то. Вот такой, скажем так, процесс подготовки такого саммита, он на самом деле противоречит всем традиционным канонам подготовки такого мероприятия. То есть нужно сначала обеспечить явку, заручиться поддержкой участия тех или иных государств, а потом говорить о каком-то документе, который будет принят, и только после этого анонсировать его проведение. А здесь все с точностью наоборот. Мы анонсировали, что саммит будет. Кто там будет участвовать, мы не знаем. Параллельно идут процессы, которые возглавляют Китай, Бразилия. Там тоже разговаривают о каком-то саммите, о какой-то поддержке, которую получают эти государства, предлагают свои подходы к урегулированию ситуации. В общем, скорее всего, полный политический хаос, я бы сказал. Но нам остается только наблюдать. И, может быть, где-то есть глубинные какие-то вещи, которые мы не понимаем, но я, по крайней мере, не понимаю. Тут Владимир Зеленский, наш президент, я, мне кажется, пошел ва-банк в определенной степени. И поэтому я могу пожелать ему только успеха.
Может быть, это не ва-банк, а просто соревнование в показном миролюбии, в том, чтобы не передавать инициативу противнику. Вот, условно говоря, все понимают, что война продолжается, и политического решения конфликта нет. Путин говорит, что он готов к переговорам, все время же говорит, но на вот таких условиях. Украина говорит, что она готова к переговорам, даже саммит готова провести международный, всех пригласить. Вот на таких условиях. Китай и Бразилия говорят, что они имеют мирный план. Тут, конечно, главная инициатива за Китаем, но Китай при этом поставляет России комплектующие для вооружений и покупает нефть. Индия говорит, что она готова быть посредником, но она заинтересована в войне, она не нейтральна к войне, но покупает российскую нефть. Все демонстрируют абсолютное миролюбие. Но при этом каждый ведет свою игру, понимая, что война будет продолжаться. И тогда Украина просто вынуждена показывать, что она тоже за мир, очевидно, конкурируя тут с Россией и ее союзниками или партнерами.
Абсолютно правильно. Мне кажется, это своеобразная маркетинговая кампания. Все понимают,
не
что...
дипломатия тогда.
Да, да. Абсолютно. Ну, потому что дипломатия должна иметь...
Ну, поэтому substance. Господин Хандоги смотрит на это широко раскрытыми глазами. Вот я именно. Его хорошо понимаю,
да,
как профессионала.
Это не классика. Это не то, как это делается. Там должен быть substance, то есть что-то информационно насыщенное, что-то, за что можно уцепиться, какой-то формат, предложение, с чем мы можем работать. Соответственно, почему вот первый саммит «Формулы мира» показал, что оно не будет так работать? Никому не понравилось то, что там очень много нужно говорить, 9 рабочих групп, 9 отдельных документов, которые финализируются в 10-м и так далее. Сейчас идет игра нарративов. Чей нарратив будет интересней, понравится, соответственно, кто запустит этот процесс? По сути, идет процесс ради процесса. Все понимают, что переговоры не пройдут быстро. Все понимают, что это может затянуться, причем, возможно, на года, возможно, даже дольше. И поэтому вот под чьим лекалом, под чьим нарративом этот процесс запустится, уже не так важно, как он завершится и на каком результате мы остановимся. Важно, кто его начнет, кто покажет действительно себя наиболее миролюбивым, как вы правильно говорите. Россия же не зря очень много раскручивала идею со своей, как это называют, договороспособностью, особенно на фоне обмена пленными. Они сказали, мы готовы даже с США говорить, а Украина, дескать, даже с нами не хочет. Поэтому это действительно маркетинговая игра нарративов. Чей понравится больше США и чей понравится больше Китаю. Не зря же впервые наши идеи по новому плану мира были представлены в Гуанчжоу господином Кулебой. Не зря тогда наши говорили, что это большой успех украинской дипломатии, что Китай сказал, что мы готовы вас послушать. Хотя американцы, отметим, сразу же отреагировали санкциями и сказали, нет, тут нельзя верить Китаю. То, что они вам сказали, это не их действительная позиция. Поэтому вот им еще санкции, чтобы они не спонсировали Россию. То есть у американцев тут более взрослая, что ли, позиция. А мы пока что надеемся продать вот этот образ.
А вот, кстати говоря, как считаете, господин Хандоги, а в Киеве понимают, насколько Соединенные Штаты в принципе сейчас находятся вот в этой линии противодействия Китаю? Может, вы видели вот на последнем саммите Соединенных Штатов, Японии, Индии и Австралии, когда президент Байден абсолютно четко сказал, в чем он видит главную опасность для Соединенных Штатов. Вот Тихий океан, возрастание амбиций Китая, и Соединенные Штаты собирают союзников и стремятся к стратегическому партнерству даже с Индией, которая не прекращает особых отношений с Москвой. Насколько Украина может вообще балансировать между Вашингтоном и Пекином в этой ситуации? Даже дипломатически я тоже вот задаюсь вопросом.
Но мне кажется, что в Украине не до конца понимают и недооценивают глубину противоречий, которые существуют между Китаем и Соединенными Штатами Америки. В конце концов, я думаю, что надо уже понять, что противоречия эти экзистенциального характера. И сегодня идет речь о... кто будет сверху, кто будет главным действующим лицом вообще в создании и мировой системы безопасности, и в экономических отношениях Китая или Соединенных Штатов Америки. Идея Китая добиться этого превосходства, превратиться в государство номер один, и мне кажется, это нужно понимать. Поэтому политика Соединенных Штатов Америки заточена вот на борьбу именно с Китаем. Не зря в их стратегических документах постоянно звучит, что главной угрозой для Соединенных Штатов Америки является Китай. У нас же продолжается такое непонимание, скажем, а скорее такой тезис продвигается о том, что все-таки главной угрозой является Россия. Для нас это правильно, но для Соединенных Штатов Америки именно Китай является главной противоборствующей стороной. Поэтому нужно понимать это и строить свою политику тут именно с учетом этого обстоятельства. Я не думаю, что мы должны тут играть какую-то балансирующую роль. В целом, да, но наша роль и наша частичка в этих отношениях ничтожно мала. Поэтому мы должны просто прислушиваться к тому, что говорят взрослые, как вы сказали, государства более взрослые. И поэтому исходить в своей политике с учетом этого обстоятельства. Главное противоречие проходит по линии Китай-Соединенные Штаты Америки.
Кстати, не могу пройти мимо еще одного плана, о котором мы узнали буквально за пару дней до отлета президента Украины в Соединенные Штаты. Это план переговоров с Москвой, который тоже уже несколько пунктов готовы. И вот как-то это все тоже одновременно происходит. Это настоящий план на этот раз или тоже вот часть маркетинга, как вы знаете вообще что-то об этом?
Вот честно говоря... Даже сама информационная политика Офиса Президента не дает нам с вами возможности хоть за что-то зацепиться. Потому что сначала был слив, как всегда контролируемый, о том, что уже провели первые переговоры. Созвонились по Zoom, хотя, казалось бы, где безопасность информационная и так далее. Потом проходит несколько часов, все увидели негативную реакцию, говорят, нет, вы ошиблись.
Это мы не с ними разговаривали, а с участниками первого саммита Формулы мира.
Да, они такие похожи, что, конечно же, мы ошиблись. Говорят одно и то же, на одном и том же языке, конечно, мы ошиблись. И потом, главное...
Но это ошиблась, справедливости ради, сказали, что ошиблось информационное агентство, которое это распространило, а это была закрытая встреча без записи, поэтому невозможно никому ничего доказать.
Абсолютно. Очень удобная позиция. На самом деле, меня интересует тут развитие вашего вопроса, скажем, а совпадают ли те пункты, о которых говорили, потенциально говорили или не говорили с россиянами, совпадают ли они с тем, что показали американцам? То есть, опять-таки, ситуация черного ящика, про которую говорили вначале. Одинаковый ли черный ящик принесли Байдену, Трампу и Харрис и перезвонили и сказали в Москве? Потому что, если это абсолютно разные позиции, ну, я думаю, господин Хандаги как раз меня в этом поправит, если я что-то не так скажу, но это вообще нарушает саму систему подобных переговоров. Это нарушает не то, что правила, это ставит под вопрос их целесообразность, это ставит под вопрос их эффективность. Да, они наши оппоненты, но если мы даем всем разный текст, то что в конце концов мы будем подписывать и на каких условиях?
Вы вот вообще допускаете, что есть какой-то действительно план переговоров с Российской Федерацией, и он может осуществляться после приезда Владимира Зеленского из Соединенных Штатов? Ну, скажем так, мы предложили план победы, союзники не согласились с частью его пунктов, поэтому мы вынуждены вести еще и параллельный такой переговорный процесс с Москвой, и возникает вопрос о Москве, это зачем тогда, вот тоже непонятно.
Я вполне допускаю такую возможность. И история учит нас о том, что даже в годы Второй мировой войны, вы помните, шли параллельные, так сказать, переговоры между Аланом Даллесом и представителем Вермахта. Поэтому исключать такую возможность нельзя. На самом деле мы не знаем и можем только гадать, насколько это соответствует действительности. Но мне кажется, что в недрах администрации президента, в первую очередь, я не думаю, что этим занимается Министерство иностранных дел, все-таки есть какие-то попытки или наработки каким-то образом ознакомить наших врагов, Российскую Федерацию, агрессора, с теми позициями, которые являются для нас абсолютно незыблемыми. Хотя мы, насколько я понимаю, озвучиваем именно то, что на самом деле является незыблемым для нас. Но не исключаю, что, возможно, есть и какие-то планы уже не Б, может быть, а В, там еще какой-то Г. Не хотелось бы, чтобы был план Г. Но на самом деле такие переговоры, нельзя назвать их переговорами, такие контакты вполне возможны.
Ну вот тут, конечно, очень важно, так сказать, увидеть, насколько Запад сейчас заинтересован именно в переговорном процессе вот в нынешних условиях. Или западные политики, это же не только американцы, это будут европейцы, которые будут с американцами разговаривать на этой сессии Генеральной Ассамблеи. Они будут считать, что надо просто ждать президентских выборов в Соединенных Штатах. Осталось несколько недель. Я не скажу, что всем все будет ясно, но, по крайней мере, будет понятнее, что будет происходить дальше.
Абсолютно верно. И кроме того, мы как раз освободим Байдена от этого лишнего контекста. То есть же сейчас мы видим, что очень много его заявлений, его решений подвязаны под то, чтобы не подставлять Камалу Харрис под лишние вопросы, под лишние какие-то проблемы, которые она в силу отсутствия опыта, отсутствия команды, потому что, кстати, оба штаба пока что свою команду в полноте своей не представили, чтобы не подставлять демократического кандидата под эти удары. Поэтому, да, все будут ждать президентских выборов в США.
Даже поэтому, Байден.
Особенно Байден, скажем так. Потому вдвойне странно звучало украинское предложение: давайте успеем второй саммит Формулы мира провести в начале ноября, но до американских выборов. Вот буквально в 3-4 дня втиснемся, каким-то образом все это решим, и вы пойдете спокойно голосовать. Поэтому, да, действительно, в интересах наших партнеров дождаться 5 ноября. Если быть вообще точным, конца ноября, когда будут более-менее понятны результаты, когда уже точно посчитают и голоса почты, когда посчитают все возможные прорехи, которые могли быть, точно будут подавать в суд штаб Трампа, точно будет пересчет голосов в некоторых штатах.
Ну, видите, штаб есть там проиграет, если выиграет, в суд подавать не будет.
Абсолютно. Да. Кстати, сегодня он впервые сказал, что он может проиграть. Мы имеем определенный психологический прогресс в этом направлении. Но, да, действительно ситуация такая, что нам не выйдет раньше американских президентских выборов пролоббировать какие-то решения. Даже рассмотрение этих решений точно задержится как минимум до конца ноября.
А может быть, надо было ехать в Америку после 5 ноября, господин Хандаги?
Ну, понимаете, как правило, после 5 ноября или там какого ноября, и до 20 января, когда происходит инаугурация, вряд ли целесообразные какие-то поездки. Это тот период, который вот и называется периодом хромой утки. В этот период вряд ли можно рассчитывать на какие-то результаты. Но надо четко понимать, что выборы в Соединенных Штатах Америки, они абсолютно как дамоклов меч висят над всеми нами, над всеми теми, кто планирует свои дальнейшие шаги в этом конфликте, в этой войне с Российской Федерацией. Потому что, конечно, я согласен, позиция Соединенных Штатов Америки, вот отсутствие тех решений, которые мы ожидаем, абсолютно точно связаны с этими выборами. Мы прошли ту точку невозврата, и уже сейчас рассчитывать, что Байден, скажем, предпримет какие-то кардинальные шаги, сложно. Вот я скорее согласен с тем, что вы в самом начале сказали, что у него будет возможность сделать непопулярные шаги уже после того, как придет новый президент. И у него останется какие-то пару месяцев для того, чтобы сделать какие-то шаги, которые он может как президент сделать в этот период. Но выборы в Соединенных Штатах Америки, конечно, это главное политическое событие этого года. От него, нравится нам это или не нравится, от этих выборов, от их результатов зависит многие вещи, которыми волнуют нас и Украину в первую очередь.
Что ж, а мы будем следить теперь за итогами пребывания украинского президента в Соединенных Штатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о итогах переговоров, которые должны у него пройти с ведущими американскими политиками, возможно, с человеком, который станет новым американским президентом, и о итогах контактов западных лидеров, потому что мы еще раз должны с вами вспомнить, что западные руководители тоже будут во время этой своей недели пребывания в Соединенных Штатах обсуждать то, как будет выглядеть российско-украинская война в ближайшие месяц, а может быть и в ближайшие годы, потому что это такое стратегическое представление о долговременном конфликте. Напомню, что он уже длится 10 лет практически, и никто не знает, каким может быть его даже не военное, а политическое решение. Никакого согласия между Москвой с одной стороны и Украиной и цивилизованным миром с другой просто не прощупывается. Но эта встреча, эти визиты могут дать некое понимание вектора, по крайней мере. Спасибо. Мы говорили с директором программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александром Краевым и дипломатом, президентом общественной организации «Украинская ассоциация внешней политики» Владимиром Хандогием. Спасибо, господа, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.